«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».
В эфире радиопередача «Городская среда». С вами Владимир Рыбовой. Здравствуйте.
Необычные люди.
Город и горы – слова одного корня, хотя лингвисты, возможно, с этим не согласятся. Бишкекчанин чувствует себя неуютно, если на горизонте не видит гор. А есть среди нас такие, которые связали себя с горами на всю жизнь не потому, что выбрали горную профессию, а потому, что горы выбрали их. Они выбрали их и воспитали в них отвагу, силу воли, чувство товарищества, доблести, достойные героев. Если с вами рядом истинный альпинист, знайте, что вам невероятно повезло. И в частной жизни, и в разведке – это самые важные люди. Член Федерации альпинизма и спортивного скалолазания, тележурналист, кинооператор, редактор сайта о кыргызском альпинизме, автор книг «Азиатские белые горы», «Алеет Восток», «Забег в небеса» Вячеслав Александр сам по себе человек легендарный. Он – ходячая энциклопедия развития альпинизма в Кыргызстане и собрание историй об известных на весь мир альпинистов. А еще он сегодня гость студии «Радио Спутник». Здравствуйте.
Добрый вечер, добрый вечер.
Вячеслав Васильевич, задам, может быть, детский, но, тем не менее, напрашивающийся вопрос. Почему вы ходите в горы и так высоко? Там же опасно.
Да, ну этот вопрос, во-первых, интересный в том, что на него почти нет прямого ответа. Во-первых, насчет опасности, я всегда говорю, вы знаете, что самое опасное, что есть вот в нашей жизни, это переходить в городе перекресток. Ты никогда не знаешь, кто там за рулем сидит и что с тобой случится. А прежде чем идти в горы, мы готовимся, серьезно готовимся. Поэтому это уже не просто поединок такой с природой, а или штурм, или то, что ты хорошо изучил противника, это совсем другое дело.
Есть еще один момент. Допустим, какой-то спортсмен решил достигнуть высоких результатов в беге или поднятии тяжестей. Он долго тренируется, все вкладывает в подготовку, настраивает себя, потом выходит на дорожку или помост и побеждает. То есть все зависит от него. Усилия, мастерство приводят к результату. А альпинист-спортсмен также хорошо готовится, но неустойчивый камень под ногой, упавший камень сверху, лавина или шторм могут свести на нет все усилия. То есть очень большой процент непредвиденного, фатального. И почему же все-таки столько людей продолжают заниматься альпинизмом?
Ну, во-первых, я хотел сказать, что вот слово «победить» мы стараемся избегать. Победить вершину, победить природу невозможно. Победить можно себя, свои недостатки, что-то еще, не удовлетворяющее тебя в твоей жизни. А вот природу победить нельзя. Поэтому вершина позволяет зайти на нее. Океан позволяет переплыть его в лучшем случае. А сколько действительно получается печальных, скажем, результатов из этой вот борьбы. Ну и то, что альпинизм является объективно опасным видом спорта. Да, с этим никто не спорит. Но вот это вот тщательная подготовка к восхождению, она исключает в основном...
Минимизирует,
да,
во
скажем
случае.
Так, минимизирует, но полностью нельзя, конечно, исключить. И самое интересное, что большинство таких неприятных случаев вот в альпинизме происходит не на восхождении, когда человек идет вверх. Там он напряжен, готов ко всему. Вот он взошел на вершину, расслабился, все хорошо и устал. И вот на пути вниз где-то 85% всех неприятностей случаются.
Ну вот как. Ответ убедительный, и ваш альпинистский опыт длиною в 7 десятков лет тому подтверждение. А как все начиналось?
Начиналось со славного, замечательного города Ош, в котором я, ну не родился, но жил почти что с рождения, долгое время. И первая ступень к альпинизму – это гора Святого Сулеймана, на которую я увязался вслед за профессиональными альпинистами. Это были военные стрелки под руководством тогда еще капитана Владимира Рацика. И с тех пор вот я так и продолжаю ходить в горы. Да, практически уже больше 60 лет.
А потом вы закончили физический факультет Кыргызского университета, стали специалистом в области оптики и спектроскопии, работали 5 лет в особом конструкторском бюро Института космических исследований и даже что-то изобрели. Как назывался ваш прибор?
Это был датчик космической пыли. Кажется, пыль, ну что такое пыль? А на самом деле достаточно такого маленького кусочка, который меньше миллиметра, и не дай бог он попадет в объект космический при тех скоростях, которые там. Это может вызвать очень большие неприятные последствия.
То есть на пыльных тропинках далеких планет останутся следы вашего датчика.
Да, было такое.
А потом была работа на государственном телевидении и Кыргызтелефильме. Что запомнилось из этого периода?
Это, конечно, было очень интересно. Тем более, что вначале я был такой корреспондент на договоре. То есть у меня не было зарплаты, я как свободный художник. Но зато это была, так сказать, вольная охота за сюжетами, когда я сам снимал, сам приносил, предлагал эту работу. То есть я не только журналистика, а еще и в силу технического образования владел хорошо и фото, и кинокамерой, и все время снимал. То есть были готовые сюжеты. И больше всего, так сказать, запомнилась вот эта вот работа. Это встречи с людьми. Их было масса, масса замечательных встреч, замечательных людей, которые, собственно говоря, вот я так до сих пор считаю, что это было самым большим счастьем в моей жизни и украшало ее.
Вячеслав Васильевич, у вас все хорошо получалось. Вы сняли, по-моему, 5 фильмов на «Испытания», «Пятый угол», «Тропа» и другие. Что заставило искать себя на другом поприще и каким оно стало?
Значит, заставило все очень просто. Вот эти самые начала 90-х годов, когда все порушилось, финансирование даже государственного телевидения свелось к минимуму, практически работать уже было невозможно. И здесь на помощь пришла вот эта самая любовь к горам, которую я никогда не покидал, я продолжал в любом случае ходить в горы. И мы со своими друзьями втроем, там были Владимир Бирюков, Владимир Максимов, замечательные ребята, мы вспомнили о том, что у нас есть прекрасное такое хобби, как альпинизм, и в этот момент разрешили открывать первые кооперативы. Вот мы тогда и скинулись, что называется, деньгами. Это была бешеная по тем временам сумма, $150. На троих открыли первый кооператив, который назывался «Альпинист». И как ни странно, там у нас оказались первые клиенты, это были иностранцы. И первая программа – это «Пик Ленина» был. И с этого вот такого вроде бы маленького старта потихоньку-потихоньку уже развилась большая компания, и мы начали работать в этой области, в области коммерческого туризма уже.
То есть любимое занятие и работу вы соединили в одном пакете.
Да.
Два в одном. Ну, к видам альпинизма и горного туризма мы еще вернемся. А сейчас я хочу спросить вас о последнем и самом свежем горном событии «Альпиниаде 2022». Давно ли проводится это мероприятие? Как оно выглядит и как проходило в этом году?
Ну, вы знаете, значит, «Альпиниада» – это сейчас традиционная. И началась она где-то вот со дня создания альпинистского лагеря «Аларча». Это 1952 год. И с тех пор практически каждый год альпинисты собираются в этом замечательном месте, в ущелье «Аларча», и традиционно ходят на одну и ту же вершину. Это пик «Комсомолец», высотой 4150 метров.
Такая же высота на месторождении Кумтор, по-моему.
Да, да, совершенно верно. Но зато подниматься туда нужно от лагеря, а высота, на которой расположен лагерь, 2000.
То есть максимальный перепад получается?
2 с лишним километра.
И какова протяженность маршрута?
Вот в горах протяженность маршрута обычно никто не говорит. Ну, как шагами измерить? Это обычно говорится, что вот хорошо подготовленному или среднему спортсмену нужно затратить на это 4 часа, 5 часов, 6 часов. Все в часах измеряется. В данном случае обычно это 6 часов.
А у этого восхождения есть категорийность?
Да, категорийность 1Б. Это одна из легких, вроде бы. Но вот из-за того, что там большой перепад высот, честно говоря, это до сих пор даже из молодому здоровому человеку, это очень большое напряжение.
Какая-то массовость в этом присутствует? Нужна ли обязательная экипировка? Вот что?
Экипировка должна быть, конечно, соответствовать горным походам, но это не специально. Там, то есть, чисто альпинистских, скажем, приспособлений, веревок, там, кошек и жумаров не нужно. Достаточно, это трекинг-пик, достаточно хорошую обувь, хорошее обмундирование и лыжные палочки. Вот этого вполне достаточно. Ну и здоровье.
А возрастной ценз, справка о состоянии здоровья?
Предварительно обязательно требуем, потому что иногда человек даже молодой, здоровый, не подозревает, что у него внутри. Если он не спортсмен и никогда, скажем, в физкультурный диспансер не обращался, бывают скрытые болезни. И это часто вот на восхождении проявляется. А в чем? Это горная болезнь.
Горняшка,
любимая горняшка. Когда резко человек начинает подниматься вверх, нехватка кислорода, и особенно такие, получается, страдают молодые, здоровые парни, накачанные, особенно это тяжелоатлеты, там борцы, у которых большая масса, и она требует много кислорода. А где он там? Там его мало. Там его нет. И, как правило, хорошо доходят, я исключаю альпинистов, а, скажем, из спортсменов это хорошо доходят легкоатлеты, стайеры на длинные дистанции. И, как ни удивительно, гимнасты, но не спортивные. Художественные гимнастки, девочки, легенькие, изящные, которые прыгают с камешка на камешек, спокойно поднимаются на эту высоту.
Вообще очень интересно. Накачанные здоровые люди, и в этом засада, оказывается. А вот это отмечается как веха жизни. Выдаются значки, сертификаты?
Да, за вот восхождение на пик Комсомольца сейчас принято выдавать значок специальный. А чтобы получить значок альпинист Киргизстана, или как я, например, получал значок альпинист СССР в 1965 году, для этого нужно пройти специальную подготовку, занятия, поднятие по травянистым склонам, по осыпям, по льду, по снегу, предварительно сделать несколько перевальных восхождений, и после этого взойти на Комсомолец и еще по пути на два перевала. Вот тогда только звание альпинист всегда имело высокий ценз.
Сергей Фазевич, а на ваш взгляд, приобретает ли альпиниада все большую популярность или состав и количество всегда одно и то же?
Нет, в свое время, во времена Советского Союза, до 500 человек участвовало. Потом наметился резкий спад, ну, со всеми делами, значит, с 90-ми годами, с кошмарными. Вот. А теперь, кстати, наблюдается подъем. Причем молодежи. Самое главное, что молодежь идет. Вот в этом году на альпиниаде было 250 человек. Практически из них 230, по-моему. Ну, уточню, но 230 человек зашли. Потому что там наверху сидит наш битый волк.
Регистратор.
Регистратор записывает все. А по пути, конечно, там, потому что много молодых, неопытных ребят было. По пути три специальных пункта, где сидят инструктора, где можно оказать медицинскую помощь, питание там, и так далее. То есть безопасность – это одно из самых главных, значит, наш забот было на этом восхождении.
Теперь подробнее о вашей работе. Чем можно заниматься в горах? То есть о видах горного туризма. Насколько мне известно, он делится на экстрим и классический. Начнем с экстрима. Это, во-первых, наверное, собственно, альпинизм.
Ну, собственно, альпинизм, да. Горный туризм, трекинги – это то же самое. Потом, значит, к ним прибавляются зимние виды. Ну, горные лыжи – это, скажем, обычные с подъемниками и прочими делами. И есть специальные виды горных лыж. Это подъем на вершины при помощи специальных лыж, скитур, так называемых.
Вот я с детства точно знаю, как подниматься или спускаться по снегу на лыжах. Это лесенкой или елочкой?
Нет.
Вы рассказывали, что к лыжам надо приклеить волчью шкуру, и тогда легко подниматься.
Ну, не волчью, конечно, не будем. А то сейчас защитники природы в обморок упадут. Нет, это синтетическая шкура, типа коврика, значит, но она имеет свойство наклеиваться на лыжи.
Принцип ворсом к себе.
Да, ворсом к себе, и позволяет прямо в лоб идти на подъем до примерно 25 градусов можно. А потом начинается серпантинами подъем. Но в этом деле, значит, что интересно, что так же, как в альпинизме. 2 часа подъема, а потом 15 минут спуска. Многие люди начинают говорить: ребята, вы больны, наверное, на голову крутить пальцем у виска. Ну что ж, здесь о вкусах не спорят.
А вот это то, что наклеивает, оно снимается?
Да, на вершине это снимается, и они превращаются в обычные горные лыжи. То есть спуск прекрасный происходит, все. Вот. Но наиболее затейливые ребята, ленивые, можно сказать, придумали другой вид спорта. Это называется хелиски. То есть катание
Первая часть слова – это хеликоптер.
Хеликоптер, да. Катание на горных лыжах с использованием вертолета. То есть там, где нет канаток или невозможно их там взять. А самое главное, что это новые районы, куда действительно невозможно другим способом попасть, кроме вертолета. Значит, набирается группа лыжников, ну, желательно опытных, кто имеет опыт спускаться по девственным снегам. Это фрирайд называется. И на вертолете мы летим. Обычно это выбирается район Каракола, потому что там всегда со снегом хорошо очень. Там лес, там прекрасная совершенно природа. И высаживается... Вертолет садится на вершину или на перевал, причем на больших высотах, это до 4000 метров, и улетает вниз в оговоренное место. А группа под руководством инструктора, вот чем я занимался порядка 30 лет, мы спускаемся по великолепным свежему снегу, по девственным местам, где вообще не ступало зимой не только человека, но там и зверя не встретишь иногда. И спускаемся к вертолету. И вот эта карусель продолжается весь день.
А вот вы, рассказывая об альпиниаде, говорили о технике безопасности. Вот вы этого человека подняли на гору, на вертолете, спустили, он поехал, а за ним лавина. Они дают подписку «В моей смерти прошу вернуть клаву К»?
Вот самое интересное, что да.
Вот как, я угадал.
Но, безусловно, там оговаривается, что если человек, во-первых, он должен подписать бумагу о том, что он готов ко всему, имеет снаряжение, имеет определенную подготовку и обязательно должен следовать советам и приказаниям инструктора. А вот если он уже приступил эту черту и начинает своевольничать и заниматься чем попало, там да, там уже за него никто не отвечает. Но, естественно, во-первых, да, лавина – это самое опасное в этом виде спорта. И, честно говоря, 100% безопасности невозможно обеспечить. Потому что лавина – это, знаете, как притаившийся зверь, который вот спрятался в лесу, да, и вы не знаете, где он сидит и в какой момент он может на вас напасть. Конечно, у нас есть хорошо подготовленные инструктора, мы проходили специальную подготовку, большой опыт имеем. Перед спуском делаем специальные, шурфируем, смотрим на состояние снега, насколько он лавиноопасен. Но все равно это не дает полной гарантии. Потом есть специальные, их называют лавинные парашюты. Вот когда ты спускаешься вниз, и все, лавина все равно предупреждает о том, что она пошла. Такой снег садится, и такой ух, звук идет. И тогда дергаешь вот так же, как обычный парашют, дергаешь за рычаг, и сзади раскрывается баллон, порядка 2 кубометров он надувается, резко сжатым воздухом. И что он помогает, если вас лавина догнала? Он наверху держит. Ты не погружаешься вниз. А, собственно говоря, лавина чем страшна? Или ты задохнуться можешь внутри нее, или она тебя поломает. Ну вот он помогает держаться наверху. Кроме этого, еще есть специальные радиобуи. Если тебя даже закопало, этот радиобуй выдает сигналы. И все, кто остался наверху, а мы обязательно все вместе никогда не ездим, всегда по одному или, ну, гид командует уже. И все остальные имеют уже радио, тот же передатчик, только он переключается на прием. И можно человека в течение 15-20 минут найти.
Значит, все предусмотрено.
Обучены, да, это и специальное занятие проводится перед вылетом.
Ну, а в этой опасности, видимо, есть все-таки свой вкус. Есть упоение в бою
что
и
сделаешь?
В бездне страшной на краю.
Что сделаешь, да, у каждого свой выбор.
А хоррайдинг, путешествия по горам на лошадях, тоже относится к экстремальным видам?
Да, да. Лошадь есть лошадь. Она друг человека, но иногда бывает взбрыкнет или просто все-таки по горам идут. Как правило, мы выбираем специальную вот породу, киргизская лошадь горная. Она привычная, она гораздо лучше всех скакунов. Там, это она идет по горам, и это надежная. Ну, и опять же, там специальные люди обычно, это местные ребята, кто знает хорошо этих лошадей и имеет подготовку специальную для проведения этих программ.
А горный велосипед и рафтинг входят в ваш список?
Да, все, что вот сумасшедшие, говорят, ну, ребята сумасшедшие. Да, вот мы этим и занимаемся, сумасшедшими делами.
И это все у вас есть? Лыжи, лодки, кони, велосипеды, вертолеты?
Ну, нет, но да, что-то мы берем в аренду, что-то есть свое.
Это мы перечислили экстремальные виды туризма в горах. А что тогда такое классический туризм?
Классический туризм, ну, грубо говоря, называют пузогрейный туризм. Это пляжный отдых. Ну, честно говоря, мы не занимаемся им практически. А вот классика – это посещение исторических и природных памятников.
Религиозных, может быть.
Да, религиозных вполне, да, конечно. Это уже когда... Ну, обычно это люди уже более пожилого возраста в нем участвуют. На комфортабельных автобусах передвигаются, питаются не в палатках, не где придется, а в хороших ресторанах, ночуют в хороших гостиницах. И такие, причем, как правило, такие программы мы проводим совместно в Киргизии, потом они переезжают в Узбекистан или в Казахстан. То есть у нас такие совместные туры через всю Среднюю Азию.
Вячеслав Васильевич, давайте теперь перейдем к вашему писательству. Известный доктор и, кстати, тоже любитель непростых путешествий, Александр Мясников, как-то рассказывал, что его подвиг к писательству журналист Владимир Соловьев, разглядев в нем хорошего рассказчика. Недавно беседовал с Виктором Кадыровым и узнал, что его на писательский путь наставил главный редактор «Слова Кыргызстана» Вилор Акчурин, заказав пару материалов в газету. А как с вами случилась эта беда?
Да, вот это интересно, конечно. Тропинка, так сказать, продолжается. А, то есть писать-то я писал в любом случае, когда на телевидении работал, но это были какие-то сценарии небольшие.
Заметка вещи. Про вашего мальчика.
Да, примерно так. Вот, а здесь, ну, и рассказывать, так сказать, в любом случае-то приходилось. И как-то на встрече одной, значит, с тем же самым Виктором Кадыровым, он послушал все, что я рассказал, и очень так просто сказал: а что ж ты не пишешь-то, вот, товарищ дорогой? Я говорю: да зачем это? А вот он тогда сказал: а ты знаешь, что вот если ты сейчас вот об этом, о чем ты рассказывал, о горах, о людях, которые пришли в горы, вот целая плеяда, целое поколение, вот если ты сейчас об этом не напишешь, то потом уже никто не напишет. Вот здесь я осекся, подумал, почесал, так сказать, голову, понял, что он прав. И после этого уже серьезно стал заниматься писательским трудом, хотя это не профессия, это для меня, ну, скажем, большое увлечение. И как долг, где-то это было прямо действительно такое осознание, что это долг. И после этого стал я серьезно писать, и вот уже 3 книги вышло, и сейчас в проекте 4-я.
Вы сказали о плеяде людей, и я, когда читал ваши книги, действительно видел, что это не только горы, не только страны, но и очень много людей. Вот вы бы сами кого назвали и выделили из описанных вами
вот
людей?
Честно говоря, вот такая плеяда была замечательных людей, которые, кто-то из них ушел, кто-то еще, слава богу, жив, что я просто, да вот, выделить очень трудно, честно говоря. Ну, вот первое, скажем, что за что я судьбе благодарен, что я познакомился в горах, опять же, как правило, все знакомства в горах происходили. Был мой один первый инструктор, который повел меня на вершину Тикитор, это Ливан Маркович Алибегашвили. Такой колоритный грузин, вообще, слушайте, его сказка была. Ну, еще молодой был совсем. Мы начали с ним ходить вместе, и вот наша дружба продолжается уже многие годы. Он за это время стал чемпионом Союза, Советского Союза. Много медалей получил. Мастером спорта по альпинизму. Снежный барс стал. И все это время он продолжал работать главным инженером Института Киргиз Дортранспроект.
Без отрыва от производства.
Да, и это замечательнейший человек. Причем каждый вот житель нашей республики может поклониться ему в ноги, потому что по его проектам или в числе авторского коллектива, который он или возглавлял еще, я думаю, в процентов 80 наших дорог построено вот ими. Проекты, сделаны проекты этих дорог. И в том числе вот эта последняя замечательная альтернативная дорога Бишкек, Рыбачье Ош, это тоже строится по проекту его института, в котором он непосредственное участие проводил. И несмотря на свой уже очень почтенный возраст, он продолжает ездить туда, смотреть за дорогой. Это авторский надзор называется. И продолжает произносить замечательные тосты, которые просто придумать вот так самому невозможно. Это здорово.
А еще я вам благодарен за одного человека, которого я знал, ну, просто знал поверхностно. В его помещении находилась студия, на которой... Вернее, монтажная, не студия, а монтажная, на которой мы делали передачу с моим коллегой Костей Траусом, которая называлась «Телекурьер». Это Евгений Котлов. И я вот с удовольствием прочитал такие очень интересные подробности в вашей книге о нем.
Да, Евгений Анатольевич, конечно, был замечательным человеком, кинорежиссер, журналист, писатель. И как с ним, как с режиссером мы сняли два фильма на широкой пленке, которые до сих пор показываются иногда. Это «Испытание», «Шесть сигналов в минуту». Вот. И это были незабываемые вот экспедиции в горах, где там было все, и риск, и сумасшествие какое-то там. Все случалось, но в конце концов это вылилось в хорошую работу. Потом эти фильмы демонстрировались на телевидении, на союзном экране, и остались вот до сих пор в памяти и в архивах, которые всегда можно увидеть.
Еще я понял, что вы очень тепло относитесь к еще одной категории людей. Это видно из рассказа, по-моему, «У пьедестала победы». Да? Это вертолетчики.
Да, конечно. Это вот судьба свела меня, опять же, вот я благодарен судьбе за такие встречи, с вертолетчиками. Это вот, знаете, особая каста людей, которые вот в городе ты встретишь и никогда не подумаешь, что он вот... необычный совершенно. И когда только уже встречаешься с ним в кабине вертолета, поднимаешься, а вертолет это вообще, это что-то, вот это не самолет, вы знаете, это стрекоза, вот, которая непонятно, почему она летает вообще, что это такое? Казалось бы, я как технически образованный человек понимаю, конечно, все это могу рассказать.
Достаточно хрупкие лопасти на одном болте.
Понимаешь, все висит на одном болте, 8 тонн. И оно летит, да еще как летает. А люди, которые вот управляют всем этим, особенно я просто боготворю двух командиров, это Шейнбек Каразаков и Володя Верещагин. Это наши лучшие такие горные пилоты именно, это особая каста людей, которые в горах могут летать. Они садятся на большие вершины. Вот предел, официальный предел вот вертолета Ми-8 МТВ, разрешается ему садиться до примерно, даже не примерно, 4,5 тысячи официально. Были спокойно и на 4,5 и выше садились, а вот особенно, скажем, вот Шейнбек Каразаков сделал посадку на плечо пика Хантенгри не из баловства, конечно, не из хулиганства, а это был аварийный вызов, когда нужно было спасать человека. Высота самого, вот, самой перемычки 5900 метров. А лежал больной на высоте 6, чуть выше, 6100. Конечно, там вертолет освободили от всего. Он вылетел даже без второго пилота, с бортмехаником. И вот они сняли створки, аккумуляторы, все выкинули. То есть завелся вертолет, и уже все. Только сядет, он уже не заведется. И вот он снял этого больного с этой высоты сумасшедшей. Это документально подтверждено. Есть все. Все бы получилось совершенно здорово. Человек жив остался. Вот люди у нас совершенно есть. То же самое Владимир Верещагин. Это Такими людьми должна страна гордиться. Это
уникумы. Мне очень понравился рассказ из первой вашей книги «Там, где охотятся снежные барсы». На съемках полнометражного художественного фильма «Потомок снежного барса» вы участвовали в организации съемки «Снежной лавины», которая потом восхитила мастеров Голливуда. Скажите.
Ну, это, да, это, значит, фильм «Потомок белого барса». Это режиссер, наш замечательный режиссер, к сожалению, большому ушедший, не вовремя, так рано, Талам Ушакеев. И он долго выбирал натуру, где снимать. И, конечно, мы обратились к нам в Федерацию альпинизма. Мы ему посоветовали, конечно, Аларча. Что может быть лучше Аларчи и Аксайского водопада? Вот вся группа залетела туда. Причем мы специально заставили людей зайти пешком, а вот там аппаратуру и прочее на вертолете доставили. И для съемок лавины, потому что как раз Акеев задумал такой эпизод с лавиной, предложили ему пик-бокс, такой 4200 метров высотой, с которого можно было спустить лавину. А внизу на фоне, значит, этой лавины актеры должны были проходить, ну, довольно далеко там вроде бы. Мы так все хорошо посчитали, все замечательно вроде. Должно лавина раньше остановиться, все хорошо будет. Вот, и серьезно все это было подготовлено. Внизу, значит, Талам Ушакеевич со съемочной группы располагался в безопасном месте. Значит, наверху наша группа альпинистов во главе с Владимиром Бирюковым залезли на пик-бокс, и они должны были подорвать так кусочек шапки, там она нависает, такая снежная шапка, красивая такая.
А вы внизу в укрытии.
А вот два актера и я, значит, мы шли, ну, они же должны на первом плане быть, актеры, значит, они проходят, а я спрятался там, значит, под таким сераком, это нависающая стенка ледяная, которая, если что, должна была защитить нас от лавины, значит, и они мимо меня идут, если что не так, я их сразу, значит, хватаю, прячу в этой щели, им лавина через нас перепрыгивает, и все хорошо. Ну вот, все это было так задумано замечательно. И чем дело закончилось? Значит, все по радиостанции Талам Ушакеевич скомандовал мотор, все пошли, актеры пошли.
Команда огонь.
Команда огонь! Взрывают там наверху шапку эту. В результате слышим пук, и все, и ничего нету. А снег там все вроде бы зависело. В результате
тоненький
ручеечек. Так побежал. И все расслабились уже. Ну, ничего нету, да нету. Вот этот ручеечек. Ну, горы коварны, нужно всегда быть начеку. Вниз полетел,
снежинка
полетел.
Снежинки.
Да, и посредине встретил полку такую, которая так 200 метров длиной, 20 метров шириной. И упал на эту полочку этот ручеечек. И вот эта вся полка как рухнула. Это было что-то. Если мои актеры так прохладненько шли, так спокойненько.
Перед этим.
Как они побежали, господи, там вообще это что-то было. Камеры хорошо, Акеев там распорядил, чтобы еще запасная камера, две камеры снимали. Все вроде. И получилась идеальная картина. Значит, лавина как грохнула, там все затряслось, ледяные сераки стали падать. И, ну, лавина имеет такое свойство, она разная бывает, тяжелая, легкая. Вот легкая получилась, впереди шла облако такое, из легкого снега.
Пыль.
Она, да, как ударная волна, как ударила, накрыла нас, все вот так вот, ничего не видно. Все, но это пыль, она закрыла все. Только, ну, ударила, ребята упали, значит, актеры. Я там выскочил из щели, уже не видно, можно... Я прятался, чтобы в кадр не попасть. Еще была такая...
Задача.
Да, не дай бог, чтобы выскочил и все испортился. Вот. Их нету нигде, ничего. А вот тяжелая сама масса лавины, она тяжелый снег. Вот повезло, он метров там, ну, 30-40 до нас не доехал, а там... Получалось, обрыв же, мы под обрыв прятались, он бы так слетел, и там непонятно, что бы с нами было. И в результате пыль осела, и где, а где актеров-то нет? Это ужас был какой-то. Я смотрю, вдруг эта палка торчит, которая опирался. Так Дурбек первый шел. Раз, Кадыр Алиев, палку начал раскапывать. Ну, их легко так припорошило немножко. И раз они выбираются сами, вскочили там, давай обниматься. Они уже думали, что все, похоронены там. И смотрим, и Таламу Шакевич бежит к нам, а там 100 метров, наверное. Бежит. Ну, он уже в возрасте был, и тяжело ему было, конечно. А высота, извини, там 3,5 тысячи метров по льду. Все, и он не добежал, упал. Мы к нему давай там
может
подбегаем.
Быть, он там микроинфаркты получил.
Может быть, вполне, да. И он давай нас обнимать, там целовать, что слава богу, если, говорит, я знал, что так будет, не снимал бы это ничего. Но в результате-то что получилось, что все, эта лавина вошла в фильм, и смотрится, конечно, очень здорово. Но когда он поехал в Голливуд, был в Штатах, и показал этот мэтром Голливуда этот фильм, они никто не поверил, что это настоящая лавина. Они все говорили, что это постанова, что это... Он говорит, да у нас нет таких технических возможностей, чтобы такую постанову... Они говорят, нет, этого не может быть. Что вот такая была история.
Во второй своей книге «Аллеет Восток» вы писали, что у вас в планах строительство мемориала альпинистов Кыргызстана в ущелье Аларча. Этот план осуществился?
Да, и причем он осуществился, и он до сих пор работает еще. Мы там его продолжаем, потому что когда-то это было настоящее альпинистское кладбище, небольшое, оно было заброшено в период вот этой разрухи 90-х годов. Мы его восстановили и сделали такой настоящий мемориал. Причем до него дойти не так просто. Туда ведет тропа и 200 метров по перепад по высоте. И нам казалось, ну, альпинисты ходят туда и ходят, чтобы друзьям своим поклониться там. Значит, а потом оказалось, мы там оставили книгу специальную, две книги. Одна рассказывает о тех, кто там захоронен или памятники поставлены, а вторая книга – записи. Кто хочет, что угодно может написать. Так вот, по этой книге записи мы вычислили, что в один год 1000 человек зашло, 1500, и в один год 2500 человек посетило. Представляете, что это такое? А то зайти туда, это надо попотеть. И масса людей с детьми ходит, и все. И поэтому мы, конечно, решили, что надо об этом говорить и написать. Вот сейчас мы книгу готовим, которая будет вот так и на...
Вот, не рассказывайте.
Я спрошу.
В последнем номере журнала «Литературный Кыргызстан» опубликован ваш рассказ «Перегон». Это вот из новой книги? О чем она будет?
«Перегон». Значит, да, это один из рассказов, который, значит, в моей бурной биографии происходил. Ну, это книга-сборник, скажем, рассказов опять о горах. Все равно, как бы о чем бы я ни говорил, все это приводит о горах и людях. О людях, которые мне встречались в горах, с которыми я дружил. И о настоящей мужской дружбе, о том, как горы лечат. Иногда они, конечно, и бывают очень строги, но это в основном касается того, когда ты начинаешь пренебрегать, и ты думаешь, что ты хозяин, что ты выше их. На самом деле это не так.
Вячеслав Васильевич, спасибо, что провели нас горными маршрутами. Новых вам книг и восхождений.
Спасибо.
Вы слушали радиопередачу «Городская среда» в рубрике «Необычные люди». С вами были член Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Кыргызстана, писатель Вячеслав Александров и я, Владимир Карповой. До свидания.
«Городская среда». Программа о том, чем живут горожане сегодня, о наших общих проблемах, увлечениях и событиях. На радио «Спутник Кыргызстан».